говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода Иосиф Кобзон.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. В Подмосковье убиты 3 гражданина Узбекистана. В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между членами Хамаса и Фатха. В День Победы в Великой Отечественной войне День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. В Пскове в День Победы ветераны могут позвонить по телефону бесплатно. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Кроме участников Великой Отечественной, бесплатные 10-минутные междугородние телефонные переговоры могут провести ветераны войны и инвалиды боевых действий. Такую акцию псковские связисты проводят в честь Дня Победы.
Приходят, у кого сестра есть, у кого есть бабка, там звонить надо, бабки, тетки.
Кроме телефонных переговоров в честь праздника Победы, псковские ветераны могут послать и бесплатную телеграмму. Между тем, если год 60-летия Победы был ознаменован массой благотворительных акций, то 61-ю годовщину в Пскове встречают гораздо скромнее. Ветеранам в этом году даже не нашлось средств на традиционные продуктовые наборы к празднику. Городские власти ограничились праздничным концертом областных самодеятельных коллективов, митингами у Вечного огня и памятников павшим, а также парадом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков. Еще один получил ранение. Президент Украины Виктор Ющенко по случаю празднования очередной годовщины победы над нацистской Германией призвал ветеранов Великой Отечественной войны к примирению с бойцами украинской повстанческой армии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Вопрос о национальном примирении среди участников Второй мировой войны на Украине обсуждается последние 10 лет. Ярыми противниками примирения выступают коммунисты и прогрессивные социалисты. Они считают, что невозможно простить тех, кто воевал на стороне немцев. В начале войны из добровольцев Западной Украины была сформирована немецкая дивизия СС «Галичина». После разгрома ее бойцы примкнули к украинской повстанческой армии. Она была создана в 1942 году организацией украинских националистов. Бойцы УПА воевали как против советских, так и против немецких войск. Западные украинцы долгое время жили отдельно от Советского Союза, поэтому приход советских войск накануне войны восприняли как оккупацию. Украинские власти считают, что реабилитация воинов УПА – это даже не столько политический, сколько морально-этический вопрос. Вопрос, от решения которого зависит перспектива гражданского единения нации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. Вместе с тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран со всей серьезностью воспринять ситуацию вокруг его ядерной программы. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
Международное сообщество должно объединиться и дать четко понять Ирану, что пришло время выполнить предъявленные им требования. Тегеран может иметь мирные ядерные программы, но должен представить миру гарантии, что не занимается созданием атомного оружия под прикрытием мирных ядерных исследований.
Сказала госсекретарь США.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между боевиками Хамаса и Фатха. В городе Газа во вторник были ранены по меньшей мере 9 человек. В понедельник в перестрелке погибли 3. Глава правительства палестинской автономии и лидер Хамаса Исмаил Хания заявил.
Я связался с лидерами Фатха и Хамаса и призвал их прекратить столкновение и взять вооружение под контроль. Я решил провести чрезвычайное совещание с представителями этих двух группировок, чтобы положить конец акциям насилия, свидетелями которых мы были в последние дни.
Сказал Исмаил Хания. Отношения между двумя палестинскими группировками серьезно обострились после того, как Хамас победил Фатх в ходе парламентских выборов. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать спикера. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвио Берлускони и его союзники категорически возражают по той причине, что Наполитано был когда-то членом компартии. Третий раунд голосования должен состояться сегодня вечером. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина, Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. С подробностями Алексей Диковицкий.
Анну Фатыгу, бывшего советника по внешней политике премьер-министра Ежи Буска, депутата Европейского парламента, заместителя министра иностранных дел, считают человеком президента. Вместе с Лехом Качинским они работали вместе еще во времена солидарности. По мнению экспертов, значительных изменений во внешней политике Польши с приходом нового министра ожидать не следует.
Я бы не рассматривал
приход нового министра в категориях изменений внешней политики. Она останется прежней. Другое дело, что роль самого МИД в формировании этой политики уменьшится. Теперь этим будут заниматься прежде всего в канцеляриях президента и премьера, заявил нашему радио Войтех Бородич Смолинский из Варшавского центра международных исследований. Прежний министр иностранных дел Стефан Меллер считался одним из наиболее опытных министров в истории польской дипломатии. Он, однако, покинул этот пост в знак протеста против подписания коалиционного соглашения правящей партии «Право и справедливость» с популистской партией «Самооборона». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Хорватская футбольная команда «Динамо Загреб» решила помочь соотечественникам, ожидающим суда в Международном трибунале по военным преступлениям. Им будут переведены все доходы от матча. «Динамо Загреб» надеется собрать как минимум 175 тысяч долларов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. В Подмосковье убиты 3 гражданина Узбекистана. В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между членами Хамаса и Фатха.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народный артист СССР, председатель Комитета по культуре Государственной Думы Иосиф Кобзон. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ «Германия», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ, ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале мы знакомим с биографией нашего гостя. Но я подумал, вот, перечислять родился, учился, женился. Это будет достаточно скучно. Иосиф Давыдович, человек известный.
А что, начать с конца?
Нет, я просмотрел, надо сказать, не очень многочисленное интервью.
Прежде всего, дайте мне поздороваться с нашими радиослушателями. Вы не совсем обычная радиостанция, и поэтому мне интересно, о чем мы сейчас будем с вами беседовать. Кто-то вас боится, кто-то опасается. Я вас не боюсь и не опасаюсь, потому что я люблю откровенные разговоры, даже если они не очень приятные. Поэтому, пожалуйста, нападайте, буду отбиваться, как смогу.
Вот, и тем не менее, все-таки в начале биографии, которую я решил сегодня сделать не совсем обычно, просмотрев, еще раз повторю, не слишком многочисленное интервью Иосифа Давыдовича, решил его биографию изложить его же словами. Я даже буду говорить от первого лица, таким образом пару минут побуду вроде как Иосифом Кобзоном.
Ну, пожалуйста.
Нас у мамы было 5 сыновей, одна сестра, я самый младший, жили очень бедно, знали, что такое голод и коммуналки. Я не собираюсь плакаться по этому поводу. Мама каждого из нас понимала, а мы понимали ее. Добрее этого человека не было, и мне никогда не хотелось ее огорчать. Хотя я невольно это делал, потому что был буйным ребенком, колотил своих старших братьев, занимался активным спортом, любил погулять. Это огорчало маму, и она колотила меня. А старших братьев, что меня ужасно злило, никогда не трогало. А я поделился с мамой, что хочу учиться петь, потому что в последнее время службы в армии пел в ансамбле Закавказского военного округа, где были профессиональные артисты и профессиональный подход к делу. Когда я сказал об этом братьям, они удивились, то, что с ума сошел, у тебя такая специальность. Я в горный пошел после 7 класса не потому, что так уж любил горное дело, а просто хотел как можно скорее помочь семье. И я пошел лаборантом в химико-технологический институт за 3 месяца до начала вступительных экзаменов. Заработал себе денег на дорогу, а мама дала мне фанерный ящик и 3 килограмма провизии. Вот с этим я и уехал в Москву и поступил учиться в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных на вокальный факультет. Потом же перевез в Москву и отчима, и маму, и сестру. Мама прожила достаточно большую жизнь, она умерла на 83-м году жизни, но все равно очень жаль ее. Я потерял последнее прибежище как сын. Хотя у меня есть дети, внуки, сестра и братья, но каждый день мне не хватало мамы. Когда я в Москве, иду к маме. Я не знаю, это, наверное, какие-то фантазии, но когда я прихожу к маминой могиле, обязательно прилетает соловей и начинает петь. Из другого интервью. Я ни о чем не жалею. Если бы мне сказали, что могу вернуть молодость, и я начну жизнь сначала, я бы категорически отказался. У меня была очень интересная жизнь, и сейчас продолжается такая же. Я был на стройках в Сибири, на Целине, на Самотлоре, объехал нефтяников-буровиков. Первым полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с Китаем, и много погибло наших ребят. Первым был в Чернобыле, в Афганистане. Я никогда не скрывал свое еврейство, но всегда подчеркивал, что родился на Украине, и родина моя Украина. Несмотря на то, что я еврей, я не был обделен любовью народа и даже признанием наших чиновников и руководства страны. Нет практически ни одного звания, ни одного знака отличия, которых я бы не получил. Даже Ельцин на мое 60-летие наградил меня орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Я был самостоятельным, когда говорили, что Кобзон очень высокооплачиваемый, я отвечал, но я работаю больше других, потому и получаю больше всех. Я многим готов сказать, что ж ты злишься на Кобзона, ты на себя злись. Было много печали, проводил многих друзей. Видите, тут моя поминальная стенка. Френкель, Шоферан, Никулин, чуть выше Орлан Быков, Гагарин, Брунов, Иван Ярыгин, Андрей Миронов, Дин Рид, Атарик Вантришвили, Роберт Рождественский. Дальше Артем Боровик, Вадим Козин. И когда мне не спится, и начинаю вспоминать этих людей, я просто прихожу в ужас. Сколько прекрасных, талантливых друзей я потерял в этой жизни. Вот только о том, что нет этих людей, я и жалею. Хотя один гениальный человек сказал, мы все транзитные пассажиры. Хотите что-нибудь добавить?
Да, вы знаете, вы достаточно подробно рассказали этапном мою биографию. Может быть, можно было и упускать какие-то вещи наградные и поощрительные. Но начнем с того, что я все время работал, даже тогда, когда учился. Я работал ночами, стипендия-то была маленькая, по тем деньгам 180 рублей, ныне 18 рублей. Нужно было преодолеть расстояние от Трифоновской в общежитии, где я находился, до улицы Воровского, ныне Поварская, где находился наш институт. Два трамвая, троллейбус. Поэтому ночами здоровье позволяло. Я после армии приехал физически очень здоровым, молодым человеком. Поэтому я по ночам организовывал погрузочно-разгрузочные работы на Рижском вокзале, что нас, безусловно, поддерживало. Плюс еще, конечно, сентябрь-октябрь месяц, традиционные месяцы уборки урожая, студенческие отряды и так далее. Мы так учили. В бригаде у меня на картофеле, по уборке картофеля работал самый нерадивый работник Давид Тухманов, например. Так что интересно вспомнить, и он всегда об этом помнит. А я очень старался, потому что мне нужно было трудодни набрать, чтобы картошку получить на всю зиму. Мамка присылала фанерный ящичек с салом и картошкой. Замечательная еда, по сей день любимая еда. Но тогда, правда, можно было пить воду из-под крана. И вот съедая утром большую сковородку жареной картошки и запивая стаканом воды, можно было продержаться целый день в институте. В общем, жизнь была по-разному. А потом цирк. Стал уже подрывать цирк. А потом пошли композиторы. Я застал эпоху Ренессанса, потому что в песне работали настоящие композиторы и настоящие поэты. Песня как жанр, это миниатюра удивительная, или, как Дунаевский говорил, этот нелегкий-легкий жанр. Работали в этом жанре выдающиеся мастера. Островский, Бабаджанян, Туликов, Фраткин, замечательный Блантер, Соловьев Седой. Я со всеми с ними работал. А поэты какие дивные в песне. Долматовский, Матусовский, Ашанин, Евтушенко, Рождественский, Ваншенкин, Гамзат. Да ну что перечислять? Вы знаете, когда начинаешь говорить об этом, особенно в кругу молодежи, они смотрят, как на сумасшедшего. Ну, чего это он уже, видимо, уже на старости лет, вообще ортодокс. Какие-то имена называют, конечно, им незнакомые. А когда они сейчас пишут и говорят, музыка моя и слова мои, мне это понятно, но тогда я им говорю, послушайте, так не бывает. У нас тоже увлекались в советское время музыкой и словами, но По-настоящему это творчество называлось авторским бардовским творчеством. По-настоящему выдающиеся мастера работали считанные. Это был Галич, один из прародителей этого жанра. Это был Булат, Агуджав,
Высоцкий. Я бы назвал пятерых. Вот, вот трех уже назвали. Я бы еще добавил Юлия Ким и Навалу Матвееву.
Я бы еще и добавил Юрия Висбора, простите. Тоже не слабый был автор. Да, но это было творчество. Вы знаете, кто-то был поклонником этого творчества, кто-то был поклонником джаза. Уже, слава богу, так сказать, было какое-то послабление. Уже джаз признавался как культура музыкальная. Вот. И очень интересно было работать. Я работал в жанре так называемой советской песни.
Иосиф Давыдович, чтобы коллеги не обиделись, давайте все-таки я начну позволять задавать вопросы. Давайте. Олег Пташкин, телекомпания НТВ.
Тяжело ли было вот уехать с Украины вот, в Москву, или это была какая-то вот мечта такая?
Вы знаете, уехать было тяжело, если учитывать скудные такие финансовые возможности. А желание было непреодолимое. Почему? Потому что в Днепропетровске, где я жил, откуда я призвался в армию, куда я демобилизовался, в Днепропетровске не было ни консерватории, ни высшеучебных заведений. Ну и, конечно, Москва, она всех и всегда манила. Это была столица Советского Союза. И я знал, что там несколько, я ведь поступал сразу в 5 учебных заведений. Я поступал в Гнесинский, в консерваторию, я поступал в ГИТИС. И, знаете, училище Мерзляковское. Я очень хотел учиться, потому что последний год службы я провел в ансамбле «Песни и пляски» Закавказского военного округа, где были профессиональные педагоги, исполнители. Я очень увлекся этим, хотя, сколько я себя помню, всегда пел. Это было единственным. Сейчас сказать это детям или школьникам о том, что это замечательное времяпровождение, вот пение, хор, они некоторые посмеются над этим. Потому что для этого сейчас есть CD, видео, магнитофоны различные, дискотеки, караоке. Ну, что ходить куда-то в какой-то зал или в какую-то аудиторию, заниматься с педагогом. Хочешь петь, включи телевизор. Понравилась песня, включай караоке. Я приехал в Москву учиться в солдатской форме. И я не пытался разжалобить комиссию вот тем, что я вот так одет. У меня просто другой одежды не было. Я уходил в армию в одном размере, из армии возвратился в другом. А денег на приобретение новой одежды просто не было. Я первый себе костюм купил после того, как я съездил на 2 месяца на картошку. Так что это разное совершенно время. Я не хочу сказать, что я очень хочу, чтобы сегодняшняя молодежь проходила эти трудности, иначе они не поймут, что такое же ерунда. Потому что время у нас совсем другое сегодня. Уже страна другая, и молодежь, соответственно, другая. Но в то время мы очень хотели учиться все. Поэтому я с огромным желанием и был счастлив. Конечно, в Днепропетровске никто не поверил. Знаете, провинциальные обыватели, коим я и был, и считаю себя, они просто говорили, да ну ладно, все время прятались, мы бедные. Ничего себе бедность, сколько же они заплатили, что Йосенька поступил в Москве учиться в Гнесинске. А я ничего не платил, у меня не было ни одного знакомого человека в Москве, когда я приехал поступать, ни единого. Когда меня сейчас спрашивают, Кобзон, а что ты вот так сказать напрягаешься, всем помогаешь, и коллегам, и не коллегам, и людям, я говорю, я не помогаю, я просто долги отдаю. Мне всегда помогает.
Просто у меня такое ощущение, что вы вознамерились ответить на все даже еще не заданные вопросы.
Да,
я хочу напомнить, что
давайте.
Программа «Лицом к лицу» в эфире «Радио Свобода». У нас в гостях Иосиф Кобзон, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Роланд Фридше, второй немецкой телевидение ЦДФ. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Иосиф Давидович, вот когда я читаю ваши автобиографические высказывания, очень бросается в глаза ваше трепетное отношение к маме. Вот вы однажды говорили, это мой бог, мой фетиш, да. Это моя религия. Да. И вообще женщины, насколько я понимаю, играли в вашей жизни тоже большую роль. И матери, допустим, тоже. Я просто помню, допустим, Светлану Семеновну из Кайворона. Вот, мама Игоря Крутого. Крутого, да. Вот. Скажите, пожалуйста, вот допустим, если возьму Светлану Семеновну, возьму, это как-то тоже она дала вам толчок вот помочь Игорю, или это уже вот именно по-профессионально вы хотели помочь?
Роланд, и, во-первых, я думаю, что вы вправе адресовать этот вопрос Светлане Семеновне, но, вы знаете, сам образ матери, собирательный образ, он, видимо, имеет много общего. Моя мама, мать Игоря, мы жили на Украине, но они намного моложе меня, и Светлана Семеновна намного моложе моей мамы. Но образ-то один, мама и сын. Я никогда не отмечаю, и теперь, слава богу, никто об этом не помнит и не знает, но все творцы пошли по моему пути, практически все. Я первый начал отмечать дни рождения на сцене, как не как свой день рождения, а как день благодарения. Я считаю, что день рождения – это не личный праздник родившегося в этот день, а это день благодарения матушке, которая дала жизнь мне и другим вот в этот день. И поэтому нужно в этот день выйти и публично сказать: «Вот, мам, мама еще была жива, ходила на мои концерты. Мама, вот твой сын. Вот сегодня у меня день рождения и день моего благодарения тебе. Вот смотри, что и кого ты произвела на свет». И теперь многие творцы, ну, во всяком случае, большинство свой день рождения отмечают как день благодарения и, либо на сцене, либо в эфире и так далее. Поэтому, безусловно, для меня был, есть и остается единственный Бог в жизни. Я человек, я не могу себя назвать атеистом и не могу себя назвать религиозным. Я человек, уважающий веру, притом практически я уважаю все конфессии. Я избран, я буддистами в парламент наш российский. По национальности я иудей. Значит, вроде как иудаизм должен быть моей религией. Построил я уже в своей жизни 2 храма православных. Один, и оба свято-никольские. Один построил вместе с Юрием Михайловичем Лужковым и с губернатором Баиром Джамсуевым. Мы построили в буддийском центре в Огинско-Бурятском округе, в центре города. И мое имя занесено в храме Христа Спасителя на стене почета. Я награжден 6 православными орденами. Я к чему это говорю? Что я все делаю для того, раз это стало, так сказать, религия, стало достоянием масс и является частью духовной жизни общества, я отношусь к этому с уважением. Но моим Богом, если уже как правильно
сказать? Фетишировать. Фетишем.
Фетишем, да, моим фетишем. Заклинило. Конечно, была и остается мама, а теперь образ матери.
Хотя в Писании написано «чти отца своего». Иосиф Давыдович, вы как-то сказали...
Я отчима чту, отца не чту.
Вы как-то в одном из интервью сказали, что давать интервью намного страшнее, чем ходить к террористам, потому что во втором случае, когда идешь к террористу, вы видели перед собой человека и понимали, чего он хочет. На самом деле, я вас очень хорошо понимаю. Стараюсь никогда не обсуждать и тем более не осуждать работу коллег, только отчасти нарушу сейчас этот принцип. Была у вас передача на телевидении с одним известным журналистом, который сидит перед вами и говорит: вот израильская газета, идет охрана, пишет, отказ компетентных органов США продлить визную визу Кобзону – это не случайность. Кобзон не рядовой член мафии, а один из ее главных лидеров. Угу. Будучи евреем по национальности, Кобзон стал, в кавычках, министром иностранных дел мафиозных групп России. Более того, сейчас Кобзон избран казначеем совместной кассы всех бандитов Москвы. У меня к вам вопрос такой: почему, услышав этого, не стали, не развернулись и просто не ушли? А стали продолжать отвечать на вопрос?
Если бы я ушел, значит, я бы согласился с тем, что было сказано вслух. Это, во-первых, я ответил, я не ушел. Это неправда то, что, так сказать, у вас написано, что я ушел.
Нет, я спрашиваю, почему вы не ушли? Вот не встали...
Я вам отвечаю, потому что если бы я это сделал, я бы как бы согласился с тем, что было сказано. Все дело в том, что я никому, например, неизвестно о том, что я 1.5 года находился в судебных разбирательствах с Соединенными Штатами Америки. Ведь вышла первая статья с очень интересным названием. Это было в 1994 году. «Царь русской мафии №1, певец Иосиф Кобзон, в банду которого входит мэр Москвы Юрий Лужков, банкир Гусинский, генерал Громов и другие». И когда я обратился к указанным лицам, в общем-то, я это не возразил бы, чтобы у меня была такая банда. я тем более Шубеев возглавлял. Но когда я обратился, значит, к Гусинскому, Лужкову и Громову с предложением, значит, обратиться в суд за ложные и оскорбительные, значит, публикации, это был «Вашингтон-Пост». Гусинский сказал сразу, говорит, я не рекомендую с Америкой судиться, я лично не буду. Юрий Михайлович и Борис Силович, они сказали, пожалуйста, мы не против. И поэтому я подал коллективный иск и полтора года судился. Но все дело в том, что все вернулось на круги своя. Информация эта была в то время, когда было очень большое противостояние между мэром и президентом Ельциным. И поэтому окружение Ельцина все сделало для того, чтобы послать, так сказать, информацию о тех, которые окружали. Была статья по поводу банка «Мост падает снег», была статья про Церетели, была статья, и потом их много появилось, по поводу Кобзона. Я по сей день, между прочим, парламент нашей страны на пленарном заседании проголосовал обращение к президенту о защите чести и достоинства моей. Но вот и ныне там. Я не собираюсь, я в Америке был много раз, я не собираюсь оправдываться перед Америкой, и тем более перед Израилем, который позволил задержать меня с супругой в 96-м году в своем аэропорту, а потом извинились перед нами. Вот после чего вот, вы говорили по поводу пресс-конференции. Вот я сижу сейчас с вами, с журналистами, и могу смело вам сказать, вы все ангажированные люди. У вас у всех есть хозяева, которые вам диктуют условия, так сказать, и формат ваших взаимоотношений с лицами, которых вы интервьюируете. Не обижайтесь, но я в этом убежден абсолютно и считаю, что это так. Роланд ангажирован своей редакцией. Вы своей, НТВ, так, своим журналистам. Другой вопрос. Насколько журналистская честность и принципиальность позволяет вам выполнять этот заказ и выполнять эти поручения? Я очень уважаю профессию журналиста. У меня было много и есть много друзей журналистов. И названные, кстати, вами. Тот же Артем, его отец Генрих, с которым я дружен много лет. И Леня Жуховицкий. Да много я могу вам перечислить.
Они тоже ангажированы?
А?
Они тоже ангажированы?
Нет. А время другое было, когда они работали.
А вы меня видите первый раз в жизни и говорите, что я ангажирован. Вы говорите абсолютно уверенно.
Абсолютно уверен. Я не думаю, что, несмотря на то, что у вас написано над вами, у вас логотип «Радио Свобода», который, казалось бы, дает вам возможность быть свободным журналистом, все равно вас кто-то, вашу редакцию, кто-то содержит.
Я вам открою один секрет.
Можете открыть не мне, а всем, кто нас слушает.
Я не могу выполнять указания моего руководства, потому что я не знаю английского языка.
Хорошо, я вам найму переводчик. Да.
Олег так Пташкин вот... успеет задать очень короткий вопрос перед новостями.
Почему вы согласились идти в политику?
Вот это ошибка ваша и многих ваших коллег, которые работу, принципиальную работу, позицию и принципы считают политикой. Я ничего не изменил в своей жизни, когда я стал депутатом нашей Думы Государственной. Я ничего не изменил. Песни, которые я пел, я их продолжаю петь. Принципы, которые я исповедовал, я их продолжаю исповедовать. Вы наверняка не знаете, встречаясь со мной, о том, что я единственный беспартийный депутат, единственный, который стал, так сказать, председателем комитета по квоте партии «Единая Россия». Я единственный беспартийный, и я никогда не вступлю в партию. Несмотря на то, что сейчас близятся выборы в Государственную Думу по партийным спискам, я сказал, я никогда не вступлю в партию. По одной простой причине. Я был членом Коммунистической партии Советского Союза. Эта партия не самораспустилась. Ее росчерком пера разогнал Борис Ельцин. С моей стороны, пускай другие думают, как хотят, просто нечестно, так сказать, будучи в браке в одном, не разведясь со своей супругой, вступать в другой брак. Вот когда бы нас собрали и сказали, Советского Союза нет, чего вы дурака валяете, самораспускайтесь. Мы проголосовали, нет больше коммунистической партии Советского Союза. Все нормально, я свободный, честный человек. А так, когда я сохранил свой партийный билет и последний внес взносы, уходить, так сказать, под другое лоно, потому что так выгодно. Поэтому я не занимаюсь политикой.
Давайте поставим многоточие. Я напомню, что Иосиф Кобзон, гость программы «Лицом к лицу», лидер отвечает журналистам. Сейчас новости, середины часа на радио «Свобода», и через 2 минуты мы продолжим. We have to take-
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России и странах СНГ сегодня празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные церемонии и военные парады прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе застрелены 3 человека. Еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета Безопасности ООН так пока и не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Россия и Китай по-прежнему против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана. В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между боевиками Хамаса и Фатха. В городе Газа во вторник были ранены по меньшей мере 9 человек. В понедельник в перестрелке погибли 3. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавними терактами в курортном городе Дахаб, в результате которых погибли 19 человек. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать спикера. Третий раунд голосования должен состояться сегодня вечером. Скандальное дело о каннибале в Германии получило продолжение. Суд пересмотрел первый приговор.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в студии председатель комитета по культуре Государственной Думы Иосиф Кобзон. Вопросы задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение «Германия», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. В общем, в странное я попал положение. На самом деле, мне, наверное, нужно было сделать то, что я рекомендовал сделать вам, встать и уйти. Вы меня действительно очень обидели, сказав, что я человек ангажированный, причем абсолютно немотивированно. Я не знаю, слушаю когда-нибудь мои
уйдете,
передачи.
Я раньше освобожусь сегодня.
Я не ухожу только потому, что мне еще полчаса нужно поработать.
Вы даже не смогли мне объяснить правду. Даже если вы обиделись, я прошу прощения. Я вообще невольно не хочу никого обижать. Но я настолько настрадался от вашего брата. И я, правда, не считаю, что, скажем, есть такие издания серьезные, которые достаточно объективно рассказывают людям то, что происходит в стране и с отдельными личностями. Но у нас же есть и такие издания, как, скажем, «Жизнь», «Спид-инфо» и прочее, вот это вот желтое, так сказать, стрекотня.
Просто, Иосиф Давыдович, мне крайне неприятно, что вы вынесли за эти скобки глубоко уважаемого вами, и, кстати, глубоко уважаемого мной Леонида Руховицкого, а меня не знаю абсолютно.
Как я вынес за эти скобки?
Вот он не ангажированный, сказали вы, он другой, он честный.
Да, он...
Вот, а меня вы совсем не знаете.
Тем конечно, не знаю.
Тем не менее, вы абсолютно уверены, сказали, нет, вы человек, безусловно, ангажированный. Как
я прошу прощения, да. Владимир, то, что вы приняли на себя, так сказать, я хочу сказать, я убежден твердо, что на сегодняшний день все издания абсолютно ангажированы. А раз вы работаете в издании ангажированы, значит, наверное, вы тоже. Но вы хотите сказать, что вы делаете то, что вы хотите, пишете то, что вы хотите, говорите то, о чем вы хотите, и только. Ни с кем не консультируясь, никого не ставя в известность. Я вам не поверю.
Совершенно верно. Это именно так. Более того, я работаю в журналистике достаточно много. Начинал еще работать в гостелерадио СССР. И тем не менее, даже под теми материалами, которые я писал 20 лет назад,
Я также спокойно могу сегодня поставить свою подпись. И мне не будет стыдно за то, что я написал.
Дай Бог, чтобы было назад. Так, как вы говорите. Если это так, я приношу свои извинения.
Спасибо. Раз уж заговорили о том времени, о котором вы очень тепло вспоминаете, как это была телевизионная передача, по-моему, это было с Борисом Ноткиным. Вы тоже говорили о советском времени, когда было хорошо, пели песни хором, а господин Ноткин, не знаю, может быть, потому что время было такое, что если говорить о прежнем советском времени, то надо было говорить именно так. И он вам первое, что сказал, тогда арестовывали людей. А вы сказали, это политиков не касалось, чем своего визави, по-моему, озадачили чрезвычайно. Он что-то начал говорить о ГУЛАГе, а вот тут я даже специально выписал цитату. Вы сказали, а что ГУЛАГ? ГУЛАГ работал на страну, заключенные дело делали. Вы так сказали, потому что вы так действительно Нет. думаете? Или потому что вы не хотели говорить, что в тот момент говорили все?
Неправда. Я всегда говорил то, что думал, и то, что хотел говорить. Тем более, только что вы о себе сказали, поэтому я имею право о себе тоже говорить. А тогда давайте проводить сравнительные характеристики. Значит, коррупция в Советском Союзе была на гораздо меньшем уровне, чем сейчас, чем сегодня. Тюрьмы были заполнены наполовину меньше, чем сейчас. Заключенных у нас сейчас гораздо больше. Беспризорных детей на улицах у нас сейчас гораздо больше. И я считаю, то, что в зонах, ГУЛАГ, как вы говорите, да, в зонах работали люди, это была целая промышленность, целая отрасль была. Это было ничуть не хуже, чем сейчас, когда они не работают, ничего не производят, и на бюджете государства преступники проводят какое-то количество лет и занимаются черт знает чем, потому что от безделия они, кроме того, что они унижают, уничтожают друг друга, и болеют физически, они ничем не занимаются. Так что же лучше? Вы говорите о правовой системе или говорите об отношении государства к людям, которые совершили преступление? Это, для меня это совершенно разные
люди,
вещи.
Которые совершили преступление, да, это понятно, которые осуждены судом. В сталинское время тоже были люди, которые были осуждены судом, некоторые были осуждены особым совещанием. Вы искренне считаете, что не было в те времена невинно осужденных?
Были, конечно. Ну что, я и диссиденты, мы можем с вами говорить о диссидентах, я искренне, ну какие-то даже ростков демократии не было, когда там Синявского, Даниэля, там Солженицына, и мы можем перечислять тех людей. Солженицын, выдающийся, так сказать, литератор, писатель, который был оформлен у Ростроповича на даче истопником для того, чтобы как-то, так сказать, его охранить, или высылка его в Нижний Новгород, в город Горький. Было, конечно. Я не говорил, что у нас не было несправедливости.
Нет, я просто тем более вот этим был озадачен, что когда вы перечисляли бардов, первым назвали Александра Аркадьевича Галича. А еще в 70-е и даже в 80-е годы за пение его песен можно было, ну, если не срок тюремный схлопотать, то получить очень большие неприятности. Олег Ташкин, на ТВ, пожалуйста.
Наверное, чуть-чуть отойду от этой темы, вот с прошлых времен к нынешним. Вот меня интересует ваша позиция по сегодняшнему состоянию нашей культуры. Вот, сейчас за песни уже никуда не увозят, а ГУЛАГа у нас нет. Вот, но, к сожалению, ничего в обществе позитивного не происходит, никаких изменений.
Ну, вы не обращайте у меня внимания на другой фактор. Я, как председатель комитета по культуре, могу вам ответить, или просто как певец Кобзон, который 47 лет выходил на эстраду и работал. Лучше и в той и в другой ипостаси я могу вам ответить. Как председатель комитета по культуре я могу вам обрисовать общую характеристику, так сказать, объективную, по тем законопроектам, которые приняты комитетом, потому что я уже третий созыв работаю в комитете по культуре. А как певец я могу вам сказать о жанре, о массовом, самом массовом жанре, который сегодня находится в другой системе, в рыночной. В Советском Союзе не было рыночной системы. Мы были все тарифицированы по-разному. Там нам говорили, первая категория, вторая, третья, высшая категория.
А может, я сразу тогда расширю вопрос коллеге. А почему тогда в Советском Союзе, когда не было рыночной системы, на сцене были певцы с хорошими голосами?
Да.
А сейчас, когда рыночная система, и вроде как должны лучшие попадать, у меня такое ощущение, когда я правда, редко слушаю российскую эстраду, что отсутствие голоса – это вот главное требование и пропуск на сцену.
Нет, ну, вы можете еще и добавить, коль вы на это обращаете внимание, сексуальные формы исполнителей и их, так сказать, концертная, будем так говорить, одежда. Все носит рыночный характер. Почему не было в Советском Союзе рыночного? Потому что была дисциплина. Которая...
А голоса откуда делись?
А?
А голоса куда делись?
А потому что не учатся. Я создал в 1984 году, я профессор Гнесинского института, я создал отделение эстрадного вокала для того, чтобы воспитывать моих коллег молодых, для того, чтобы вы не предъявляли им претензии, почему без голоса, почему не умеют петь, почему поют ерунду всякую и так далее. Ведь Алла Борисовна Киреева, супруга Роберта Рождественского, в свое время такое эссе проводила по стихам песенным, где она критиковала, была такая популярная песня «Эти глаза напротив» Давида Тухманова на стихи Кахановского. И она такая, как можно так писать? «Воле моей супротив, эти глаза напротив». Если уж супротив, тогда напротив. А если уж супротив, тогда напротив. Это вот к чему она, так сказать, придиралась. А сейчас никого не удивляет то, что поет наша молодежь. «Мама, я взрослая уже, ты целуй меня везде». Там, «Зараза, не дала два раза, там, или три раза, я не знаю». Все, что хотят, то и поют. Почему? Вы задаете вопрос. Почему? Да потому что на сегодняшний день мои... исполнители которых я воспитал. Кстати, неплохие. Ира Отьева, там, Валерия, Валя Легкоступова. Это неплохие исполнители, но их было много, и они не востребованы. Они по окончании института приходили к Кобзону и говорили, Иосиф Давыдович, у нас нет работы. Дайте нам работу. А я не мог им ее дать. Потому что работу давали те, кто зарабатывали деньги на этих исполнителях. Или которым платили деньги, любовники, любовницы, не знаю, кто угодно. Не проводится конкурс. Я, например, я не знаю, как вы относитесь к фабрикам и к народным артистам. Я отношусь отрицательно. Я считаю, что нельзя так воспитывать артистов эстрады. Марья Владимировна Миронова говорила, что этому искусству нельзя учить массово, потому что оно должно вот выкристаллизовываться. Почему нет голосов? Потому что голоса сегодня не востребованы. Почему нет поэзии настоящей сегодня? При живущих еще, слава богу, Константине Иваншенкине, при живущем Вознесенском, Евтушенко. Почему нет поэзии? Она не востребована сегодня. Вы посмотрите, как издательство шагнуло вперед. Сколько вообще замечательно изданных книг на прилавках. Они практически не покупаются. Литература, поэзия, музыка. Они не востребованы. Зайдите, посмотрите в Большой зал консерватории или в зал Чайковского на любой классический камерный вечер. И посмотрите на контингент публики. Какого возраста публика-то доходит? Вот вы вам знаете, и ответ на ваши вопросы.
Ваш коллега по преподавательской деятельности, профессор Гитиса, как-то мне с ужасом в этой студии рассказал. Он читал лекцию и видит, не понимают. Он стал спрашивать. Вы это читали? И да когда что? Я спросил, читали ли вы театральный роман, спросил он студентов ГИТИСа, да. В аудитории поднялось две руки. Почему?
Я вам сейчас скажу, я был председателем в Питере, который называют Питер, я его все время называю Ленинград. Я был председателем жюри конкурса «Мисс студенчества» под названием «Ум плюс красота является тире студент». И вот там... были интересные вещи. Проводили вот то, о чем вы говорите. Проводили, цитаты произносили, и конкурсантки должны были прокомментировать эту цитату. И когда ведущий сбился, он уже подходил, вот просто как в детском саду, и говорил, ну хорошо, а кому Александр Сергеевич Пушкин посвящал свои стихи? И все девчонки там сидящие, как ласточки на проводах, на скамейках, они перешептывались, кому он действительно читал, кому же, говорит, няне? Говорит, ну, няне, понятно. Я говорю, женщине какой он посвящал стихи. Ну, хорошо, я вам подскажу. Анне... И они опять шепчут. Друг говорит, Херц. Вы понимаете, это Пушкин. Что ж сейчас говорить о театральном романе? Вы можете, так сказать...
Вы мне замечательную историю напомнили, спрашивают студенты. на экзамене по литературе. Ну, какое стихотворение Пушкин посвятил Анне Петровне Керна? Анне Петровне? А, люблю тебя, Петротворение. Ролан Фридж, пожалуйста, второе немецкое телевидение.
Когда я пришел на встречу с вами, я прежде всего хотел открыть вас для себя вот как человек. И когда я вот посмотрел вашу биографию, я замечал, что вас неоднократно сильно обижали. Допустим, в титрах сериала «17 мгновений» весны вы не фигурируете. Вас вырезали из разных выпусков «Голубого огонька», якобы из-за пятого параграфа или пятой статьи. Как вы вообще перенесли вот эти обиды, которые вам нанесли? Вот?
Роланд, вы знаете, может быть, кто-то возмутится сейчас Кобзоном, услышав нас. Но я хочу сказать, как еврей, провинциал, который приехал с Украины, я ни о чем не жалею. И это неправда. Да, я не могу сказать, что евреев любили в России или любили в Советском Союзе. Их, в принципе, недолюбливали, такой генетический антисемитизм, генетический. Война, только, так сказать, которая уничтожила много миллионов евреев, но она, так сказать, поставила вопрос перед народами, перед обществом, как дальше жить. Гитлер свое дело сделал. Он хотел уничтожить, и русских хотел, и евреев уничтожить. И все это было в обществе. Но это не помешало, когда мне хотели придумать псевдоним, когда я начинал свою творческую деятельность. Я категорически отказался. Островский даже меня, Аркадий Ильич, объявил на сцене, Юрий Златов. Я категорически отказался, потому что очень любил маму свою. Я сказал, нет, меня мама так назвала, я таким буду до конца дней своих. На что он мне сказал, ты что, не понимаешь? Ты никогда в жизни не будешь работать известным артистом из-за своей фамилии. Ты думаешь, что я Аркадий? Я Абрам. Я говорю, ну, оставайтесь Аркадием, кем хотите. Но это мое твердое убеждение. И хочу сказать и сегодня. Сегодня евреи живут в эпоху Ренессанса. Они живут замечательно. А вот межнациональные конфликты, которые породила наша нью-демократия, возьмите, что произошло в Советском Союзе, этого не было. Армяне, азербайджанцы, они никогда не любили друг друга. Но конфликтов кровавых не было. На Северном Кавказе, ну что, разве не было недовольных? Были недовольные. Но конфликтов, а тем более кровавых, у вайнахов никогда не было. С евреями, что можно сказать, что они сегодня, пожалуйста, они поют еврейские песни, открываются синагоги, они отмечают все свои праздники, и Песах, и Хануку, и Пурим, все праздники они отмечают, и никто им не мешает. Никто, да, произошла резня в синагоге на Бронной, но она могла произойти где угодно, в вашей студии, она в мечети, в церкви православной, где угодно она могла произойти, потому что это негодяй, умалишенный человек, маниакальный, он совершил это преступление. Но нельзя все говорить, а, вот это вот Россия, она вся нашпигована антисемитом, это все вранье. Поэтому я не испытывал гнета никакого национального. Да, были. Я позволил себе на 60-летие общества дружбы СОДА тогда в колонном зале исполнить несколько песен на зарубежных языках, в том числе в присутствии генерального директора общества Израиль СССР Гужанского исполнил еврейскую песню. Да, несколько арабов встали и ушли. Да, мне запретили на год работать в Москве. Мне запретили на год работать на телевидении. Сказали, что я проявил политическую близорукость. Я страдал. И страдал от статей, и страдал от режима, и от партии, тоже страдал, в которой я был. Я все это понимаю. Как переживать? А как переживаете вы свои неприятности? Я считаю, что каждый человек должен научиться противопоставить не обществу себя, а вот тем проискам, которые против него ведутся. И меня они вообще, я не могу сказать, что они меня закаливали. И каждый раз, когда я читал о себе гадости в прессе, я становился еще сильнее. Неправда, я, конечно, переживал. Переживал и по сей день переживаю. Переживаю, потому что я живу среди людей. У меня есть друзья, у меня есть родные, у меня есть близкие, у меня есть дети, у меня есть внучки. Я не хочу, чтобы они, читая о том, что у них дед наркобарон, дружит с преступниками, занимается, в общем, мафиозными делами, как вот здесь вот прочитали министр чего-то там, кассир чего-то. Я не хочу, чтобы они, не дай бог, думали так о своем деде, о своем отце. Это что я переживаю. Но надо находить в себе мужество всегда.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в студии
Радио Свобода, Иосиф Кобзон. Вопросы задают Роланд Фридж, второе немецкое телевидение, и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. В продолжение темы, которую начал Роланд, помните, в «12 стульях» есть такой эпизод, когда Остап едет с группой журналистов на строительство Турксиба, и какой-то журналист, кажется, американский, задает вопрос: а как у вас в Советской России с еврейским вопросом? У нас, говорит, нет еврейского вопроса. Говорит, нет евреев? Нет, говорит, евреи есть, а еврейского вопроса нет. Почему сейчас практически наоборот? По последней переписи евреев меньше миллиона, то есть почти нет в России, а еврейский вопрос есть.
Я, когда беседую с евреями, может быть, даже кулуарно как-то, да?
Вот это я знаю, что вы поете на идыш, а вы
язык
знаете?
Я пою на идыш и на иврите пою, и с удовольствием это делаю, не только в Израиле.
А говорите?
Нет, я не говорю. К сожалению. Я думаю, что мне бы не помешало знание языка. Но в связи с тем, что в советское время, о котором мы говорили с вами, не очень приветствовалось, как вы говорили, пятый пункт еврейства, были какие-то ограничения, конечно, и было какое-то, так сказать, чиновничье отношение определенное к этому. Мы не знали язык. Мои родители знали язык. Но они говорили на нем только тогда, когда от нас хотели что-то скрыть. И они пользовались. И нас они не учили языку. Я еще раз повторяю, чем жили. Но я много песен пою и на иврите, и на идыш. И делаю, еще раз повторяю, это везде и всегда, вне зависимости от аудитории, в которой я нахожусь. Но я всегда задаю моим единокровцам такой вопрос. Вот вы говорите об антисемитизме. Почему же вы позволяете себе говорить так же оскорбительно о других народах, в том числе и о русском? Есть даже у евреев такое, значит, вот определение. Эти гоим. Гоим, на идыш, это русские. Вот эти гоим. Или если это еврейский парень встречается с русской девушкой, они говорят, ну, надо же, он с шиксой этой встречается. Знаете, это оскорбительное такое тоже обращение. А что они говорят о представителях кавказской национальности, которые, с которыми они встречаются там, на том же рынке, допустим? Как они неуважительно? Это все зависит от культуры, вернее, от отсутствия культуры. Вы задали мне вопрос по поводу положения культуры. Вы знаете, что пришлось приложить немало усилий для того, чтобы культуру признали пятой отраслью. Сейчас почему-то ее называют отрасль. Значит, было 4 приоритетных отрасли развития. Вот сейчас ее после моей для меня счастливой встречи с президентом, я рассчитывал только на его реакцию, больше ни на чью. Наконец признали ее тоже приоритетной. И все, что, так сказать, появится любая материальная возможность, будет переводить, потому что она находится в ужасающем положении, культура. Москва и Санкт-Петербург – это вывески, это мегаполис, который здесь Лужков, который привлекает средства на культуру. Поэтому театры развиваются. Олег Табаков, он, выступая на ежегодной встрече мэра с творцами, говорит: мне стыдно ездить в провинцию, потому что мы так живем хорошо, что стыдно приезжать и появляться вот в провинциальных театрах и так далее. Культура находится, особенно памятники культуры, которые разрушаются, и федералы не выделяют средства на восстановление, пока не выясняют отношения, чьи это памятники, муниципальные, федеральные и так далее, а памятники рушатся. Памятник уничтожается. А что происходит с национальными коллективами? Я, еще раз повторяю, еврей по национальности борется за русскую культуру. Возьмите, пожалуйста, ваших коллег, русское радио. Что звучит на русском радио? Где русская песня? Где русские исполнители? Где русская музыка? Поэтому культура, еще раз повторяю, находится в тяжелом положении, а отсюда и проявление вот антикультурных всяких действий, связанных и с межнациональной политикой, и с террористическими актами. У нас есть потрясающий оазис культуры на Кубани, в Краснодаре. Потрясающий совершенно. Вот они демонстрируют. Ну, например, две вещи вам приведу, учитывая наше, так сказать, ограниченное время. Скажем так, они организовали скорую музыкальную помощь. Купили несколько автобусов этих «Соболи», раскрасили их нотным станом и всякими такими симпатичными мордашками и отправляют в станицы и села с преподавателями из музыкальных училищ и консерваторий, дабы детям, которым не доходит научная музыка в сельские школы, станицы, чтобы они хотя бы один или два раза в неделю получали уроки музыки. Хорошее это дело, замечательное, на мой взгляд, да? Балеты Григоровича в провинции. Театральные постановки, дирижер Понькин, Зива, который ставит детей лицом, так сказать, к оркестру симфоническому, вставляет свою дирижерскую палочку и дирижирует Моцартом. Ребенок, как он никогда не станет преступником? Он будет всегда, во всяком случае, воспитанным и культурным человеком. А то, о чем мы говорим, антисемитизм, то, что мы говорим о лицах кавказской национальности, недавно еще практически закончилось узбекское дело и прочее, это все признаки и проявления отсутствия культуры.
Спасибо. Почти час мы слушали Иосифа Кобзона, и эта передача всегда традиционно заканчивается. Журналисты получают по минуте времени, чтобы сказать, что же в этой беседе было самое
последнее,
главное.
Прости.
Иосиф Давыдович, я вас предупреждаю, если вы захотите ответить, то сможете сделать это уже только после эфира. В передачу это все равно не войдет.
Пожалуйста.
К сожалению, вы должны все это выслушать молча. Роланд Фридж, пожалуйста.
Время, конечно, быстро прошло, и есть еще вопросы, допустим, что вы хотели бы петь, что вы не успели петь, тем более у вас диапазон очень широкий, от песни вот «Куба, любовь моя» до «Муркик». Вот знаете, вот... Для меня было важно, что зря вы иногда боитесь журналистов, потому что сегодняшняя встреча показала, что можно с вами беседовать, вам задать вопросы, не отпуская до уровня желтой прессы. И при этом вы проявили себя как человек, не то ангажированным, и снова, в принципе, доказываете, что вы достойный человек, который не заигрывает с публикой и не запрашивает аплодисменты. Все-таки спасибо.
Олег Пташкин, НТВ, пожалуйста.
Иосиф Давыдович, очень было приятно просто узнать биографию от вас лично. И очень приятно осознавать то, что, несмотря на все трудности, которые вы прошли в своей юности, вы о них не забыли, став тем, кем вы сегодня являетесь. Ну, конечно, обидно, что у нас все-таки культура находится пятой отраслью, а не приоритетным направлением там, в нас проектах, либо еще где-нибудь. Вам спасибо за ваш вклад в развитие русской культуры, и, может, с вашей помощью пятая отрасль превратится в приоритетное направление.
И я завершу. Честно говоря, с трудом я провел уже вторую часть программы. Сильно меня задело обвинение в ангажированности, но я сюда вот извинился. Вопрос снят. Я не успел задать вопрос, который хотел задать. Но весь ход нашего разговора показывает, что, наверное, сравнение Иосифа Кобзона с Фрэнком Синатрой, оно правильное. Тот тоже замечательный совершенно певец, его в чем тоже не обвиняли, но никогда ничего не сумели доказать, а... Я прежде всего чту презумпцию невиновности. Это была программа «Лицом к лицу». Иосиф Кобзон был в студии «Радио Свобода». Вопросы задавали Роланд Фридж, второе немецкое телевидение, и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоренская, вел программу Владимир Бабурин.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Парад открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».